эфире программа «Образ».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Цыганова и в эфире программа «Образ». Сегодня у нас в гостях на ваши вопросы будет отвечать иеромонах Сава Алешин, настоятель Христорождественского храма города Ряжско-Скопинской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Отец Сава, вопросов у нас накопилось очень большое количество, поэтому я предлагаю сразу же сейчас к ним приступить. Итак, вопрос у нас первый от Татьяны. Буду ли я наказана, изменив свою веру?
Вы знаете, я думаю, что человек, который решился изменить свою веру, он очень странный человек. В каком плане? В том плане, что, наверное, он не знает до конца своей веры, в той, в которой он, ну, в плане, наверное, вы христианка, да, в плане веры, в которую он крещен. В данном, наверное, случае, я думаю, это православие. Когда-то вас в детстве покрестили, были у вас наверняка и крестные родители. Вот, и вопрос в том, что они, ну, наверное, не привили вам любви к своей вере. Потому что если нет любви, тогда ничего хорошего в отношении религиозности человека не происходит. Христианство – это все-таки религия любви. Да, почему? А потому что Бог есть любовь. Мы не будем сейчас рассуждать о том, что были и крестовые походы, и какие-то другие негативные вещи и в христианстве в целом. Не только в православии, но и там и в католичестве, и в протестантстве. Все-таки христианство – это религия любви, и люди, когда ходят в храм, очень легко понять, а зачем человек туда пришел. Достаточно посмотреть ему в глаза. Если в глазах у человека радость от того, что он пришел, чтобы пообщаться с Богом, это хорошо. А если какая-то беспонятная тоска, какая-то грусть неимоверная, то это, конечно, уже плохо. Значит, христианство не, человек не берет в христианстве того, к чему сама эта религия призвана. Поэтому, может быть, прежде чем изменять свою веру, нужно подумать, а может быть, нужно попробовать пожить по той вере, в которой мы крещены, не внешне, нося золотой крестик поверх одежды, а внутренне. Может быть, нужно для начала изучить свою веру, понять свою веру и попробовать жить по своей вере. Вот тогда, наверное, очень многое встанет на свои места. Бывают, конечно, такие случаи, когда веру хотят изменить в угоду мужу, например. Муж мусульманин, вот сейчас, да, очень много же у нас приезжих, и наши русские женщины выходят замуж за иноверцев, инородцев, вот, и хотят и веру сменить, потому что муж настаивает. Но я не думаю, что семейные отношения, тем более, которые только еще начинаются, это повод менять свою веру. Не думаю. Вот. Об этом надо было думать заранее. А вот посоветую вот действительно попробовать жить по своей христианской вере. А уж потом, уж если действительно вот вы поймете, что Христос – это не Бог, а кто-то другой для вас Бог, ну, тогда будете вы наказаны или нет, это уже не в нашей власти решать, а в руках Божьих.
Спасибо, батюшка. Следующий вопрос у нас от Натальи. Начался новый учебный год. Подскажите, как можно сдержаться от гнева и раздражительности? Видимо, гнев и раздражительность имеется в виду как раз при воспитании детей, при их образовании, когда особенно, может быть, уроки с детками делаешь, да, как родителям сдержаться?
Да, ну, вы знаете, я тоже ходил в школу и прекрасно понимаю, да, учеников, которые сейчас никак не могут войти в учебный процесс, да, ведь только первоклассникам нравится в школу ходить. Ну и еще там 1-2 человека из класса, отличники, которые любят ходить в школу. Все остальные дети со второго класса уже не горят таким острым желанием, тем более, что современная система образования, она действительно очень тяжела для ребенка и для его родителей. Я, честно говоря, не понимаю, на что рассчитывают преподаватели, давая какие-то задания, особенно в начальной школе. Все прекрасно понимают, что это задание, например, сделать портфолио, будут делать родители, но не сам ребенок. Все понимают, что родители сделали какой-то макет, но не ребенок, он просто не в состоянии еще этого сделать. Поэтому мне, например, просто непонятны эти задания. Зачем? Почему не рассчитать именно на то, чтобы ребенок сам что-то сделал? Может быть, при помощи родителей, но сам. Ну и, соответственно, из всего этого и возникают какие-то, да, действительно, и гнев, и раздражение. Очень трудно определить вот эту черту, очень трудно не сорваться, как мы говорим. Но послушайте, если мы говорим о том, что мы христиане, то мы должны все делать с любовью. С любовью к нашим детям. И вот эта любовь к ребенку и осознание того, что мы ответственны перед Богом за этого нашего же ребенка, она и должна нас останавливать в определенной грани. Чтобы не переступить эту черту от того, что мы будем на ребенка кричать, от того, что мы его даже там побьем, подзатыльник ему дадим, он не станет лучше. Наоборот, мы оттолкнем его от того, к чему он стремится. Мы отобьем ему руки, можно сказать, да, грубо так. Поэтому,
конечно, при таком отношении просто у ребенка потом и желания не будет возникать для того, чтобы действительно браться там за ту же математику, за тот же русский, литературу.
Да. Поэтому я думаю, что надо все делать с любовью, и, может быть, как-то... Очень многие родители, к сожалению, вот, встречаются такие ситуации, мало обращают внимание на составляющую, психологическую составляющую воспитания ребенка, и в том числе воспитание его вот в школьных каких-то заданиях, да. Но надо понять, что, может быть, ребенок устал, что, может быть, действительно ему надо отдохнуть часок, а не насильно там его заставлять что-то делать.
Ну и по нашей, да, современной жизни дети сейчас ходят не только в школы, на дополнительные занятия, и помимо этого еще и школа,
да,
искусств,
это,
музыка,
конечно, это ужасно.
Рисование.
С моей точки зрения, это вообще ужасно, как устают дети. У нас в Ряжске, например, да, каждый считает, что ребенок обязательно должен ходить в музыкальную школу, в художественную школу, в воскресную школу, плюс еще ходить в физкультурный комплекс, и никто при этом не думает о ребенке. А он-то из этого чего хочет вообще? Что он хочет?
А его спросили?
А его никто не спрашивает, действительно. С него только лишь требуют. И это же самое касается не только маленьких детей, но и взрослых. Одиннадцатиклассников, которые готовятся к ЕГЭ. Такое на них оказывается психологическое давление и в школе, и дома, что, к сожалению, это приводит к трагическим случаям, к суицидам, мы об этом все знаем. Это сейчас не является тайной. Когда ребенок не сдает ЕГЭ, и так как ему вбивали все это время, что это смысл его жизни, для него этот смысл потерян. Все, он идет и вешается. Это же ужасно. Кто виноват-то? В этом виноваты прежде всего родители и школа. То есть вот это психологическое нагнетание. Да не сдал он ЕГЭ. Он мальчик, он вообще в армию пойдет, он мужиком станет. Ну что вот его, да, воспитывать так, чтобы вот он прям должен там набрать огромное количество баллов, поступить туда, куда он, может быть, и не хочет поступать. Поэтому, опять, а здесь что? Здесь, собственно, эгоизм проявляется, а не любовь к ребенку. Родители так хотят, но не ребенок. То есть мы не чувствуем к ним в этом плане любви. Мы ставим свои родительские желания выше желания ребенка. Мы не слышим его, мы не хотим его слушать. Мы считаем, что мы пока только правы. А может быть, иногда к детям действительно надо прислушиваться. Но, возвращаясь к вопросу, очень трудно действительно определить эту грань, чтобы не превысить гнев, который есть, чтобы он не произошел в какую-то злобу, чтобы не превысить раздражительность в какое-то рукоприкладство. Поэтому нужно, конечно, родителям прежде всего, и прежде всего христианам, как к примеру для других людей, за собой следить, за своими желаниями. И, наверное, просто, когда поступает какая-то грань, надо просто пойти на кухню, выпить чашечку чая, успокоиться, а потом пойти и продолжить делать уроки со своим ребенком.
Батюшка, ну а что вы скажете по поводу того, что вот многие родители, да, чтобы якобы избежать, да, вот своего вот этого вот состояния гнева и какой-то раздражительности, находят ребенку помощников, это учителя, которые действительно занимаются дополнительно вместо родителей. Да, вот, но действительно, ребенок что вот больше и лучше будет усваивать? Тем более, именно если ребенок, например, только в школу там пошел, первый, второй, там, третий, там начальная как раз школа, да. Вот от кого ведь он больше действительно получит понятных именно ему знаний? От учителя дополнительных, который с ним занимается, либо все-таки от родителей?
Знаете, наверное, здесь нельзя сказать что-то определенное, общее для всех. Почему? Потому что, во-первых, дети разные, а во-вторых, родители разные. Я вот хоть и монах, да, у меня детей нет, но я прекрасно понимаю, что если у меня были бы дети, и я был бы женатый священник, да, мне пришлось нанимать репетиторов, потому что я не могу сказать, что я плохо учился, но я не любил учиться. Мне как-то всю эту школу, вот все, да, до седьмого класса еще как-то более-менее, а потом вот как-то, ну...
Очень удивительно для меня, я бы никогда не подумала
об этом,
да, батюшка,
да, вот,
если
ну,
честно.
Вот так вот, да, не любил я ходить в школу. У меня гуманитарий, у меня есть определенные предметы, которые я любил и люблю до сих пор, но вот точно науки для меня лес густой, да, математика, физика, химия, я толком с 10 класса вообще там уже перестал что-то понимать. Вот, просто вот так, как там на автомате все это происходило, вот, при всем,
ну,
при этом, при всем при этом я закончил
вас...
школу экстерном, вот, сразу два класса за один. Но это опять же было от моей собственной лени, так как мне не хотелось учиться, я решил закончить сразу два класса, 10-11, и уже уехать учиться.
Но, с другой стороны, не все так могут.
Да, и уже учиться в духовную школу, вот. Поэтому дети-то все разные, родители разные. Может быть, действительно, иногда и надо нанимать репетиторов, если родитель сам не может объяснить ребенку.
Но я здесь говорю не то, что сам не может по своим собственным знаниям, да, там, что у него какая база, а вот именно для того, чтобы избежать вот этот грех раздражительности, да, вот чтобы
не
накричать на ребенка, чтобы во время объяснения чего-то, да, не раздражаться.
Но в этом плане я не считаю, что это выход. Это, наоборот, будет отдаление от своего ребенка.
Вот я об этом как
да, отдали его кому-то там и пускай он его воспитывает, да? Все-таки какое-то определенное расслоение произойдет. Мать, она есть мать. Она даже если ребенка и поругает, когда уроки делают, она потом обнимет его, в головку поцелует его, в темечко, да, прижмет, сама с ним вместе поплачет и дальше продолжит уроки делать. Она мать. А, извините, чужой человек этого делать не будет. И учитывая то безобразие, которое сейчас творится с этим репетиторством, я просто сужу, например, по Ряжску, но это, извините, уже просто оббирание родителей. Тогда учитель ведет репетиторство прямо в классе, да не с одним ребенком, а сажает сразу 6 человек. Что это за репетиторство? И что тогда это за учитель? Получается, учителю неинтересно давать знания на уроки. Зачем? Потому что они же сейчас придут после урока и заплатят за это деньги. Поэтому мы сами воспитываем вот эту вот такую коррупционную какую-то схему. Я все понимаю, что учителям действительно трудно. На них тоже огромная нагрузка. И вот только недавно святейший патриарх в разговоре с новым министром образования сказал ей, что надо снять с учителей вот эту нагрузку писанины, отчетности огромной. Надо дать учителям развиваться творчески. Потому что что учителю, что врачу сейчас некогда заниматься людьми. Я вот разговаривал недавно только с главным врачом, он говорит, лечить-то некогда, с пациентами говорить некогда, одни отчетности. И то же самое происходит и в системе образования. Поэтому, наверное, все-таки до определенного момента лучше стараться самим помогать своим детям. Пускай это будет как-то в кривь, в кость, но самим. А вот уже когда начнется действительно более тяжелый период и какие-то науки, которые родитель не может помочь своему ребенку, в которых он не может помочь, тут, конечно, приходится прибегать уже к репетиторству.
В общем, пожелание и родителям, конечно же, да, в первую очередь, чтобы держали себя в руках и старались с милостью Божией и к своему ребенку относиться с большей любовью и пониманием.
Родителям терпение.
Ну и,
главное.
Конечно же, учителя у нас тоже есть хорошие и очень дают хорошие, полезные, добрые и действительно те знания, которые потом могут ребенку пригодиться.
Да, и в большинстве своем это самоотверженные люди, которые интересы детей ставит превыше зачастую даже своей собственной семьи. То есть отдают себя полностью работе в школе, работе с детьми. И самое главное, что они, многие из них, из преподавателей, из учителей, они относятся к детям с любовью. А дети эту любовь всегда чувствуют и, соответственно, свою любовь уже отдают своему преподавателю.
В общем, с началом нового учебного года.
Да, дай Бог всем помощи и родителям, и детям, и учителям, всем Божьей помощью, но в вступившем учебном году.
Батюшка, вот когда мы говорили, да, вот этот вопрос развивали, вот у меня возник такой вопрос в голове по поводу того, что сегодня у нас вот касается как раз вот темы суицидов, да, вот сегодня у нас очень распространено по школам, не знаю, насколько это повсеместно, да, происходит, но что касается, по крайней мере, школ, где учится мой собственный ребенок, там в начальной школе 1-2 классы нет системы оценок. Вот вы наверняка, да, естественно, когда учились в школе, помните, да, что в наше время были там, может быть, солнышко, да, там, может быть, просто там какой-то цветочек,
были.
Либо звездочки, да. Но как-то хотя бы было общение с родителями, чтобы родители сами понимали, что происходит с ребенком, где он успевает, какие, может быть, у него пока еще знания там не достает, чтобы его подтянуть, да, в какой конкретной области, математика, там, литература, либо русский язык. А теперь получается вот это образование. Обратной связи нет, и родители, к сожалению, не имеют возможности следить, да, вот за тем, что происходит. Но здесь именно упор делается на то, что если у нас такие ранимые сегодня, да, подростки пошли, что если от одной оценки мы готовы попрощаться с собственной жизнью, то здесь, конечно, можно понять вот эту вот систему без оценок, да, когда учителя не имеют возможности там даже звездочки ставить, да, те же самые цветочки, там смайлики, да, вот как сейчас в современных школах распространено. Вот как вы думаете, какой это потом будет иметь результат?
На мой взгляд, все равно общение могло бы быть. Все зависит от желания самих родителей. Есть родители, которые заботятся о своих детях. Заботятся всесторонне, не только об оценке какой-то, да, но и о каких-то определенных результатах. А есть родители, которым все равно, которым вот просто проще дать ребенку какой-то гаджет, чтобы он просто не отвлекал его от родителя или родителей от их каких-то насущных проблем. Нам всем сейчас очень трудно жить, мы не будем этого отрицать, и как бы там ни было, мы все видим, какие зарплаты, пенсии и какие цены в магазинах. Собрать ребенка в школу сейчас обходится в очень достаточно крупную сумму, и родителям действительно приходится пахать, что называется, да, большинство родителей, чтобы прокормить, одеть ребенка, собрать его в школу, чтобы элементарно какие-то жизненные были определенные условия. И многим родителям, конечно, очень тяжело и не до детей. Но это, опять же, проблема самого родителя, что он не может найти минутку позаботиться о своем же собственном ребенке. Плюс ко всему есть еще одна вторая проблема, на мой взгляд. Это то, что родители почему-то считают, что школа им или учитель им обязан. Никто никому не обязан, на самом деле. Такой вопрос, как воспитание ребенка, он зависит целиком, и он целиком полностью в руках родителей. Школа не имеет права воспитывать. Школа должна дать определенный багаж знаний. Та вот эта воспитательная составляющая, которая была у нас и в царской России, и в советский период, а мы все помним, да, кто учился в советской школе, это идеология, это пионер, это комсомол, это действительно постоянный, да, вот этот патриотизм, который, в принципе, мы воспринимали, конечно, как гнет определенный на себя, но сейчас-то уже мы понимаем о том, что это было хорошо. Это было хорошо. Ребенок был постоянно где-то чем-то занят. У него не было времени шляться по улицам, по подвалам, по подворотням. Потом эта система развалилась. И вот сейчас родители учат своих детей, что им все обязаны. Сам родитель учит ребенка, что ты имеешь право, а вот учительница не имеет права. И ребенок начинает эти права качать в школе. Как будет относиться учитель к такому ребенку? Я думаю, что не очень хорошо. То есть сами же родители отталкивают учеников от своих учителей. У них не может быть доверия, потому что все начинает строиться отношения на каком-то совершенно другом уровне. И в итоге, в результате, это приводит к определенным конфликтам. Родители начинают писать какие-то письма в РАНО, куда-то там жаловаться, что еще более обостряет отношения. Я сейчас не оправдываю учителей, не оправдываю родителей, и не обвиняю в том числе никого из них. Но это те реалии, которые у нас, к сожалению, есть. При таком отношении, когда учитель родителями ставится ниже, ребенок учителя уважать не будет. Никогда. Учитель всегда был выше. Если раньше ребенок получал двойку в советской школе, то учитель говорил родителям, ну что же это такое? А сейчас ребенок получает двойку, а родитель выговаривает учителю, что же это такое. Поменялись приоритеты. И вот, к сожалению, вот эта вот смена полярности каких-то определенных, она вот приводит к тому, что нет взаимоуважения между педагогом и учеником. Поэтому появляются какие-то любимчики, да, в классах. Мы все тоже об этом знаем, что бывают такие случаи. И нужно, наверное, вот очень внимательно пересмотреть, наверное, очень многие моменты в системе нашего образования современного и, несмотря ни на что, повысить авторитет учителя как именно педагога, как человека, которому мы доверяем своих детей. Да, мы имеем право в таком случае тогда с учителя что-то определенное потребовать, какие-то отношения к детям, да, и какого-то уровня определенного, но при этом мы сами родители, вот, и люди, которые с этим как-то связаны, мы должны все-таки об этом тоже позаботиться.
Следующий вопрос у нас, батюшка, от Екатерины. Урок «Основы религиозной культуры и светской этики» вновь в школах. Что вы думаете о той проблеме, которая сегодня активно обсуждается? Это представление об учебном процессе основ православной культуры диакона Андрея Кураева и рязанского учителя Софьи Олеговны Никулиной.
Ну, знаете, основы православной культуры, например, у нас в Ряжском районе преподаются 100%. У нас есть немножко другая проблема. У нас не хватает опытных педагогов, да? То есть проводятся, конечно, определенные всегда семинары ежегодно. У нас вот методическое объединение, выезжают в какие-то школы, собираются учителя основ православной культуры. И вот сейчас уже по прошествии 2-3-4 лет они набирают определенный опыт именно в преподавании этого предмета. И ведь не секрет, наверное, что Есть просто проблема в произнесении терминологии какой-то определенной православной. Но при этом мы все должны осознавать, что это предмет культурологический. Это не религиозный предмет. Это предмет, который не призван научить наших детей быть православными христианами. Это полностью должно зависеть от их родителей. И поэтому, конечно, мне, например, всегда было удивительно, что в Рязани при голосовании в классе там, за основу этики или за основу православной культуры родители, христиане же сами, крещенные, голосуют за своих крещенных детей, что они против основ православной культуры. Это по меньшей мере странно. Тогда, дорогие родители, должны задаться вопросом, какие же мы тогда православные? Зачем тогда мы крестили этих детей в православных храмах, если нам о своей же собственной православной культуре ничего не хочется знать. Мы не хотим, как выражаются некоторые, чтобы дети были религиозными. Зачем вы их крестили? Вы уже их ввели в эту среду религиозности. Вы уже ввели ребенка в определенные отношения с Богом через то, что он принял таинство крещения. Поэтому должны мы все-таки дать ребенку понятие о том, а в какой же стране он живет, и почему Россия – это страна, имеющая христианские корни, культуры. А культура в данном случае, я имею в виду, очень широко. Это и архитектура, это и живопись, это литература и многое-многое-многое другое, на чем, основой чего является именно православное христианство. У нас об этом даже говорится в преамбуле закона, о том, что у нас православие, да, доминирующее и имеет определенную роль в силу как государствообразующая религия. Да, это так и было в свое время. Сейчас государство говорит, что мы светские, да, действительно, это хорошо, это неплохо. Что касается вот того, что отец Андрей Кураев выложил урок на своей страничке в «Жилом журнале», выложил урок Софьи Никулиной, ну, конечно, я посмотрел, это действительно безобразие. Безобразие в том плане, что это уже не основа православной культуры, это уже был урок закона Божьего. И чем это грозит? Чем это страшно? Это страшно тем, что нам просто могут запретить преподавать основу православной культуры. Я буквально на днях разговаривал с одной девочкой, она пошла в 6-й класс, в 4-м классе у них была основа православной культуры. И она мне говорит: батюшка, знаете, как жалко, что нет у нас основ православной культуры дальше. Это был интересный предмет. То есть дети очень многое для себя узнавали. Даже дети, христиане, крещенные, они очень многое для себя узнавали впервые на этом уроке.
И если, может быть, батюшка, в этот момент, да, и сами директора, они против подобного рода ведения предмета, и родители пишут, да, определенную бумагу, что мы не против, чтобы урок строился именно таким образом. В чем тогда здесь может быть опасность?
Нет, урок не может строиться подобным образом. Я еще раз повторюсь, это не урок религиозности, это урок основ православной культуры, культурологический предмет. Я, например, всегда с отцом Андреем Кураевым говорю, что да, если ребенок приехал из Таджикистана и учится в нашей школе, ему тоже полезно побывать на этом уроке. Он приехал в ту местность, где живут православные христиане, где его окружают купола, где его окружает колокольный звон, и он на этом предмете должен понять, а почему здесь это так.
Но ни для кого
если
не секрет
бы я жил,
сейчас,
например,
что у нас очень большое количество в классах, как раз первые, вторые, там начальная школа, сейчас очень много есть именно приезжих.
Так им полезно узнать о том месте, где они живут, о том, почему же здесь у нас так. Если я жил бы в Казани, у меня были бы дети, я бы обязательно отдал своего ребенка на основу мусульманской культуры, чтобы он узнал, а что такое именно культура мусульманская, о том,
если
почему
ты приехал
это так.
В чужую страну.
Да, ведь до революции же было спокойно, была улица в той же Казани. Зазвонил колокольный звон, православный крестится, мусульмане не обращают на это внимания. Муэдзин стал говорить с минарета, произносить молитвы, и мусульмане становятся на колени, потому что намаз, и православные не обращают совершенно на это внимания. Это было нормально, это действительно было многоконфессиональное, многонациональное российское государство. Попробуйте сейчас, да, встает мусульманин на молитву, какой злобой на него все смотрят. Начинает русский креститься на купола, на кресты или на колокола, когда зазвонили колокола. Все, то что? Попробуй это сделать в какой-то мусульманской части нашей страны. То есть вот это именно культуры между людьми у нас и не хватает. И вот этот предмет, он призван именно прежде всего воспитать восприятие, культурное восприятие той или иной религии, той как и конкретной местности, где мы проживаем. Поэтому вот не должен этот урок превращаться именно в урок закона Божьего. Для этого у нас, слава Богу, есть воскресные школы. Если родители хотят, чтобы ребенок именно учился православию, именно религиозности внутри православия, а слово «религия», да, это воссоединение, то, чтобы ребенок научился жить со Христом, стал религиозным человеком, тогда его надо отдавать еще и в воскресную школу. Вот там-таки как раз узкоконфессиональное образование дается, конкретно православный. А здесь мы должны на уроке ОПК говорить о более широком понятии православия именно в рамках того государства, в котором мы сейчас все с вами живем.
Итак, следующий вопрос у нас от Екатерины. Зашла в комнату к ребенку, который смотрел мультфильмы, и вдруг пошла реклама «Позвони, если дома обижают». Причем повторялась эта реклама друг за другом 4 раза. Как быть? Причем ребенок сам спросил: «Мама, а что это такое? И что это за номер телефона?»
Ну, вот это, наверное, есть та ювенальная юстиция, которой боятся очень-очень многие родители, причем не только православные, а и обычные наши сограждане. И каждый из родителей должен прекрасно понимать, что это только начало конца. Начало того, что наши семьи просто будут разрушаться.
Но я вот сама даже на своем собственном опыте могу сказать, что я сама видела эту рекламу. Действительно,
да, она
по какой причине непонятно, идет на федеральном, естественно, канале, да, и это детский телеканал, да, но он федеральный,
конечно,
между
конечно.
Прочим. И вот эта реклама, она как зомбирование, она повторялась вот несколько раз. И так на протяжении целого дня. Она не идет вот, да, в сетке вещания, да, один раз, там, может быть, между там какими-то там часами, да, там один раз в 2 часа или один раз даже в час. Она идет практически так полноценно и достаточно напорно в том плане, чтобы достучаться реально до ребенка. Ладно, там 7-8-летний ребенок, он, ну, может быть, не обратит внимания, не поймет, он подойдет действительно к маме, спросит: «Мама, что это такое, позвони мне, да, там, если меня вдруг обижают в семье». А что касается действительно там 12-летнего ребенка, когда начинается переходный период, да, вот здесь такой тяжелый возраст, и он просто действительно запишет себе вот этот телефончик на куда-нибудь там на тетрадочку, и в ближайший момент, когда случится серьезный конфликт какой-то с родителями, просто-напросто позвонит, и что будет тогда?
Ну, что будет тогда? Тогда есть родители, которые позвонят этому и обрадуются, что они забрали этого отпрыска. Ну, таких очень мало. А в основном, конечно, это вызывает ужас в душах родителей о том, как это так могут изъять ребенка из семьи. Вот. Знаете, то, что это показывает по федеральным каналам, значит, это говорит о том, что на это выделяются определенные деньги. И деньги вряд ли, наверное, частных каких-то спонсоров, потому что никто бы это проплачивать не стал. Частный спонсор, он будет проплачивать свою какую-то продукцию или что-то, чтобы на этом заработать. Здесь, получается, кто-то хочет заработать на наших детях. Финальная юстиция чем плоха в нашем понимании? В том, что она, в принципе, должна, конечно, защищать ребенка. Но здесь, получается, под видом защиты ребенка идет простое обыкновенное разрушение семьи. Что и чем это говорит? Ребенка могут изъять из семьи. Мы уже знаем о том, что депутаты наши Госдумы под шумок последней сессии приняли закон о том, что теперь родитель, ударивший ребенка, за дело, не за дело, неважно, получает 2 года тюрьмы. То есть любой подзатыльник, он сейчас позвонит по этому телефону, и родитель пойдет в тюрьму. Дети не умеют мыслить наперед. Дети не мыслят какими-то критериями на 2-3 шага вперед. Они мыслят сиюминутно. А вот меня сейчас обидели, ну сейчас я вам папа-маму устрою. Он не думает о том, что ему при этом будет плохо, что его отымут из семьи, что его поместят в детский дом, в приют, потом его отдадут в другую семью. И он никогда уже не сможет увидеть своих родителей. Он этого, дурачок маленький, не понимает. Он маленький еще, у него ум на это еще не способен. Но это понимаем мы взрослые. И поэтому, что это может вызвать в обществе в нашем? Это может вызвать просто обыкновенный страх перед детьми и раболепие перед ними. Лишь бы он не позвонил. Что он там хочет? Велосипед за 100 тысяч? Давайте купим. Что он хочет? Телефон за 150? Давайте купим. Лишь бы он не позвонил. То есть вот это вот как раз-таки ложные либеральные понятия, а по сути обыкновенный страх. Обыкновенный страх. И причем еще не забывайте, что мы живем в России, и как это можно, если эти законы использовать против неугодных людей, мы все прекрасно понимаем. И это вызывает лишь только страх. К чему это приведет? К разрушению семьи. К тому, что просто люди перестанут рожать детей. А зачем? Я его сейчас рожу, воспитываю, король поем, потом позвонит в юстицию ювенальную, и меня посадят, его куда-то отдадут. А зачем тогда мне это надо? Это вызовет рост вот именно ненормальных семей, противоестественных семей, в которых не подразумеваются дети. И в конечном итоге, конечно, это приведет к краху всей государственной системы и к тому, что мы сейчас уже, к сожалению, наблюдаем в Европе. Когда растет число мусульманского населения, причем агрессивного мусульманского населения по отношению к местному. А у местных совершенно нет ни детей, ни семьи, ничего. Эти государства, наверное, не дай бог, конечно, при нашей еще жизни прекратят свое существование.
Батюшка, у нас осталось буквально несколько минут до конца, но есть два вопроса, которые я бы хотела задать, чтобы мы сегодня нашим радиослушателям объяснили два важных события. Одно, которое было, и одно, которое у нас предстоит совсем скоро. Это первый вопрос у нас от Ольги. 4 сентября совершался молебен о творении Божьем. Что это за чин? Расскажите, пожалуйста. И второй вопрос у нас от Геннадия. Он спрашивает, 11 числа у нас будет совершаться день трезвости. Вот что это за такой день и как его правильно провести именно с точки зрения православия и с точки зрения церкви?
Ну, 4 сентября мы совершали молебен о творении Божьем, потому что это переходящее последование, оно совершается по благословению нашего священноначалия в первое воскресенье сентября. Молебном о творении Божьем мы прежде всего напоминаем самим себе, что мир сотворен Богом, что мир сотворен для человека и что мы должны беречь мир, который нас окружает. Мы элементарно не должны загрязнять лес. Мы элементарно не должны оставлять мусор на берегу реки. Мы элементарно не должны загаживать природу, как мы, к сожалению, привыкли это делать. Все вокруг колхозное, все вокруг мое, поэтому делай, что хочешь. Нет, не наше это. Это мир Божий, данный нам. И один раз уже Господь очистил мир от человека во время всемирного потопа. И не хотелось бы, чтобы это произошло еще разок. Поэтому мы должны беречь мир, который нас окружает, беречь природу и беречь самих себя прежде всего. Потому что мы люди и тоже являемся творением Божьим. Поэтому вот мы молимся Богу об этом и напоминаем себе о том, что как надо трепетно относиться к природе и к миру, который нас окружает.
Ну, 11 сентября, да. День усекновения главы Иоанна Крестителя.
Вот это в этот день как раз трезвости.
Установили день трезвости.
Да, это день трезвости, он существовал до революции, был день трезвости. И сейчас, насколько мне известно, это не только церковный день трезвости, но и государственный. Почему 11 сентября? Ну, потому что царь Ирод во время именно попойки принял решение об усекновении главы Иоанна Крестителя. Он был пьян, он дал опрометчивое слово и в пьяном состоянии его выполнил. Вот, поэтому таким образом церковь напоминает нам о губительных последствиях невоздержания. Это касается не только пьянства, это касается и наркотиков, это касается и игроманов и так далее. То есть те страсти, которые мы в себе не можем, к сожалению, победить, но прекрасно понимаем, что должны к этому стремиться и должны мы, христиане, помочь тем людям, которые сами с этой проблемой справиться не могут. Помочь мы можем прежде всего нашей теплой, горячей и искренней молитвой. И вот именно к молитве в этот день церковь нас и призывает. Мы в этот день будем совершать особые, вставлять в литургии особые прошения и в конце богослужения читать особую молитву о людях, страдающих вот от этих грехов, наркомании и пьянства. Ну и, конечно же, напоминать и самим себе о том, что воздержание – это начало нашего спасения. Когда мы научимся воздерживаться от наших грехов, страстей и пороков, вот тогда начинается в нашем сердце добрый путь и такой маленький светлый лучик, который от нашего сердца должен передаваться к другим людям.
Я благодарю вас, батюшка, за то, что вы пришли сегодня к нам в студию и отвечали на вопросы. Спасибо вам большое.
Спасибо, Господи.
Дорогие друзья, я напомню, что сегодня у нас в эфире в гостях был иеромонах Савва Алеша, настоятель Христорождественского храма города Ряжска Скопинской епархии. Также сегодня с вами была я, Елена Цыганова, и, к сожалению, программа подошла к концу. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.